очередную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Две главные темы, два саммита, форум НАТО в Риге и встреча руководителей стран СНГ в Минске. Кроме этого, некролог актрисы Любови Полищук, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие рубрики и темы. Итак, переходим к одной из двух главных политических тем сегодняшнего дня. В Риге открылся саммит НАТО. Главная тема обсуждения – операция Североатлантического союза в Афганистане. В канун встречи глава Сенатского комитета США по иностранным делам Ричард Лугар заявил, что неудачи операции в Афганистане могут подорвать доверие к НАТО. О том, как происходит саммит в Риге и что там обсуждается, мой коллега Александр Гостев.
Проходящий в здании Латвийской национальной оперы в Риге 18-й по счету саммит НАТО, первый на территории стран бывшего СССР, будет довольно коротким. Завершится он уже в среду в полдень и, вопреки традициям, пройдет без совещаний с государствами-партнерами, Советом Евроатлантического партнерства СЕАП, Советом Россия-НАТО и Комиссией Украина-НАТО. Как заявил генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Хеффер, главная тема саммита – ситуация в Афганистане. Затем следуют Иран, Ирак, Северная Корея, Косово, отношения с Россией, проблемы энергетической безопасности и вопросы защиты от террористов, гражданских самолетов и морских портов. Вот что заявил по поводу нынешней встречи президент США Джордж Буш перед визитом в Ригу, успевший посетить Таллин.
В Риге мы обсудим, как наш альянс должен быть выстроен, учитывая уроки Афганистана. Мы продолжим трансформацию сил НАТО и примем все меры к расширению возможностей оборонительного союза, чтобы он мог успешно справиться со своими задачами в 21 веке.
По мнению политологов и военных экспертов, Афганистан уже стал весьма жестким уроком для членов НАТО. Накануне встречи в Риге глава Комитета по иностранным делам Сената США Ричард Лугар заявил, что последние неудачные операции сил НАТО в Афганистане могут подорвать мировое доверие к Североатлантическому союзу.
Если самый известный в современной истории союз провалит свою первую операцию за пределами Европы из-за недостатка воли ее участников, будет поставлена под вопрос эффективность НАТО в области совместных действий против террористической угрозы.
В преддверии саммита президент США Джордж Буш выдвинул новую инициативу глобального партнерства, в основе которой лежит более тесное сотрудничество НАТО с Австралией, Японией, Южной Кореей, Швецией и Финляндией. Подробнее о позиции Соединенных Штатов на саммите в Риге корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Двухдневный саммит НАТО в Риге станет первой встречей Джорджа Буша с союзниками после поражения республиканцев на промежуточных выборах и отставки министра обороны Рамсфилда. Однако эти события, вероятнее всего, не повлияют на решимость американского президента довести до победного завершения афганскую кампанию. Ожидается, что Буш призовет североатлантических союзников расширить свое присутствие в Афганистане, где сейчас размещены почти 33 тысячи военнослужащих не только из 26 стран-членов НАТО, но и из 11 других стран. В последние месяцы подразделения НАТО столкнулись на юге Афганистана с неожиданно активным сопротивлением талибов, которые, казалось, практически были подавлены 5 лет назад. Эксперты считают, что успех сил НАТО в Афганистане важен для того, чтобы доказать жизнеспособность организации, что она сможет нейтрализовать серьезные вооруженные конфликты нового тысячелетия и стабилизировать ситуацию, говорит бывший посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Стюарт Айзенстад. Коренной для НАТО вопрос состоит в том, способны ли его силы стабилизировать ситуацию в Афганистане и окончательно изгнать талибов. Чтобы это произошло, президенту Бушу в Риге предстоит решить тройную задачу. Во-первых, убедить страны НАТО и 11 других стран из состава антиталибской коалиции полностью выполнить свои обязательства по комплектованию сил. В настоящее время международные силы НАТО укомплектованы только на 85%. Во-вторых, страны НАТО должны ускорить восстановление разрушенных районов Афганистана, чтобы местное население могло увидеть лучшую жизнь. В-третьих, важно покончить с ограничениями, наложенными странами-членами НАТО на своих военнослужащих в Афганистане, в результате чего нельзя толком вести боевые действия. Важно также равномерно разделить риск между военнослужащими разных стран. Несправедливо, например, что канадцы и британцы, сражающиеся на юге Афганистана, несут большие потери, в то время как представители Германии и Италии расквартированы на стабильном севере страны и не принимают участие в боевых операциях. Многие американские официальные лица, в том числе высокопоставленные военачальники, рассчитывают, что саммит в Риге заставит участников осознать необходимость переосмысления ситуации в Афганистане. Сейчас в стране, по их мнению, требуется не только военная помощь, но и экономическая и политическая поддержка, говорит генерал-лейтенант Карл Айкенбери, командующий коалиционными силами в Афганистане. Афганистане. Добиться победы в Афганистане, как мне кажется, можно, продолжая упорную работу по ряду направлений. Однако афганская кампания не из числа тех, что выигрываются лишь силами военных. Военные могут только помочь создать условия для успеха в Афганистане, но не обеспечить сам успех.
Американский политолог Кристофер Прибл из Института Катона считает, что саммит в Риге, скорее всего, можно будет назвать саммитом разногласий.
НАТО уже активно вовлечено в афганские события, но проблема в количестве солдат, в том, к каким районам они прикреплены, и во множестве ограничений при их использовании, что делает их практически бесполезными. Президент Буш вряд ли сможет убедить своих партнеров по НАТО изменить позицию, поскольку они опасаются, что Афганистан становится так же неуправляем, как Ирак. Некоторые государства, входящие в НАТО, не согласны на отправку своих солдат в Афганистан или на увеличение своего контингента там, поскольку в принципе не верят, что войска НАТО в состоянии стабилизировать положение в этой стране.
Мнение политолога Кристофера Прибла из Американского института Катона. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжим тему. На саммите НАТО в Риге работает наш корреспондент Михаил Бомбин. Он расскажет о том, что происходит вокруг форума.
Параллельно саммиту в Риге проходят и так называемые альтернативные мероприятия. Форум молодых лидеров, так или иначе связанных с политикой, относительно молодых людей из 30 стран, которые по мысли руководства НАТО в скором будущем могут стать у руля правления и от решения которых будет зависеть будущее альянса. А также конференция под общим названием «Трансформация НАТО в условиях глобализации». Туда съехался цвет мировой политологии. Збигнев Бжезинский, Рудольф Джулиани, Ричард Лугар, Дмитрий Тренин, Сергей Караганов. Здесь главная тема – проблемы энергобезопасности и расширения. Что касается последнего, то, как заявила президент Вайра Вики Фрейберга, Латвия готова взять на себя роль адвоката по решению вопроса о присоединении Грузии к блоку НАТО. По этому поводу Сейм Латвии принял специальное заявление. И в этой же связи, возле Дома Черноголовых, где проходит конференция, активисты Латвийского молодежного трансатлантического клуба, организация появилась по инициативе МИДа Латвии, провели сегодня пикет в поддержку усилий Грузии по вступлению в НАТО. Как сообщила журналистам, находящаяся в настоящий момент в Риге спикер грузинского парламента Нино Буржанадзе, решение Тбилиси вступить в альянс является бесповоротным. Однако при этом Грузия намерена сохранить добрые отношения с Российской Федерацией и отнюдь не способствовать расколу СНГ, хотя реальной пользы от этого союза пока как-то не наблюдается.
Мы были бы как раз рады, если бы СНГ была действительно нормальной, действующей, эффективной организацией, тогда многие проблемы бы, в том числе и Абхазии и Южной Осетии, были бы решены. Потому что во многих документах СНГ зафиксированы те положения, которые нас очень устраивают. Они правильные, объективные, но они не выполняются.
Сказала Нино Буржанадзе. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске проходит заседание Совета глав государств-участников СНГ. Президент США Джордж Буш провел в Таллине переговоры с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом. В Азербайджане независимая телерадиокомпания АНС обжаловала в суде решение властей о ее закрытии. В Москве сегодня утром скончалась народная артистка России Любовь Полищук. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с 4-дневным визитом в Турцию. В Петербурге отмечают 100-летие со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, филолога, историка литературы и культуры. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, мы возвращаемся к одной из главных, двух главных международных новостей сегодняшнего дня – саммит НАТО в Риге. О нем пойдет речь в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве. Мнение экспертов, анализ, интервью, репортажи – все это в 8 часов вечера по Москве. Не пропустите. Впрочем, и в рамках информационных часов программы «Время свободы» саммит НАТО в Риге тоже мы будем подробно обсуждать, в частности, сейчас в рамках обзора европейской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, что пишут о саммите в газетах?
Ну, публикация сегодня распадается как бы на два направления. В одном из них главное – это нынешние проблемы Североатлантического Союза и пути и способы их решения. В центре внимания другого – Рига как столица нынешнего саммита, причины проведения там его и проблемы с этим связаны. Если обратиться к первому типу публикации, здесь показательна статья в лондонской Daily Telegraph, я процитирую ее концовку, для того, чтобы возродить некогда одну из самых эффективных международных организаций в истории, лидеры НАТО должны забыть о разногласиях последних 5 лет и начать со всей серьезностью относиться к невоенной, но потенциально опасной угрозе, представляемой соблазном использовать энергетические рычаги для достижения политических целей. Другая британская газета «Таймс» указывает, что нынешняя хрупость некогда монолитной организации НАТО связана с тем, что 4 самых влиятельных члена НАТО, это Франция, Германия, Италия и Испания, не участвуют в тяжелых боевых действиях с талибами на юге Афганистана. И все бремя этой миссии ложится на плечи американцев, англичан, канадцев и голландцев. Вообще и «Таймс», и уже цитированная «Дели Телеграф», и газеты других стран единодушны в том, что, конечно, главным вопросом повестки дня Рижского саммита будет Афганистан. Любопытно формулирует задачи Рижского саммита итальянская газета «Стампа». По ее мнению, Буш предложит Италии увеличить военные расходы. Ну, собственно, это произошло, об этом пишут и другие. Но есть и другая задача – установить более прочные связи со странами, не являющимися членами НАТО, но с теми, кто принимал и принимает участие в миссиях в том же Афганистане, Ираке и на Балканах. То есть с Австралией, Южной Кореей, Японией, Швецией и Финляндией. У этой концепции сближения есть как свои противники, так и сторонники. Сторонники – это Соединенные Штаты и Великобритания, прежде всего. А противники, прежде всего, Франция, считающая, что новая конфигурация может ослабить и без того поблекшее англо-американское сотрудничество. Другой разворот темы, как я уже сказал, выбор Риги в качестве места проведения саммита. Уже цитированная Daily Telegraph пишет, что Рига выбрана не случайно, что бывшие коммунистические государства Восточной Европы стремились как можно быстрее вступить в Североатлантический альянс и являются поэтому самыми верными его членами именно из-за своих опасений перед возможными действиями Кремля. Я процитирую еще раз Daily Telegraph. Ужесточение России контроля над энергопоставками в Европу должно вызвать настороженность западных стран, несмотря на партнерские отношения с НАТО, пишет газета. Это ужесточение не обходит своим вниманием и Тагесшпигель, но она, это немецкая газета, но оправдывает его устами известного в прошлом, но сейчас подзабытого такого немецкого журналиста Петера Шоллатура, который считает, что использование России оружия холода, как он выражается, отключение газа в зимнее время можно понять, поскольку НАТО, по его мнению, определенно остается антироссийским союзом. Но еще одна публикация большая, Süddeutsche Zeitung немецкая, это о восприятии саммита НАТО русскими рижанами. Если суммировать коротко, взрослые, старшие очень протестуют, ну так умеренно, а младшие очень довольны, потому что школы закрыты, каникулы. Да.
Ну, знаете, Шолли Латур не такой уж подзабытый, он все-таки снял нашумевший документальный фильм о угрозах, которые России со всех сторон угрожают. Кстати, об угрозах у нас осталось буквально несколько секунд. Отравление Литвиненко каким-то образом
Ну, это, прежде всего, оно не сходит с британских, страниц британских газет. Абсолютно всюду пишут, а карты помещают сегодня, что в 7 местах Лондона найдены следы радиоактивного вещества полония-210. Пишут о Березовском, много его фотографий у него в офисе найдено. В общем, это можно читать как такой детективный пазл.
Ну, в общем, я думаю, что мы вернемся и в ближайшие, и не очень ближайшие дни к этой теме. Спасибо, Владимир. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. А мы переходим к другой главной теме сегодняшнего дня, к другому саммиту, к саммиту СНГ в Минске. Участники форума обсуждают реформирование Союза, а также ряд других вопросов, в частности, условия поставок в Европу российского газа через страны СНГ. На саммите работает наш корреспондент Данила Галиперович, сейчас он по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте, что происходит?
Сейчас надо сказать, что происходит уже завершающая стадия, можно сказать, саммита глав государств СНГ. И буквально только что Нурсултан Назарбаев, председательствующий на саммите глав государств СНГ, объявил саммит закрытым. Закрытым он объявил его после подписания документов, нескольких, которые согласовали сначала в узком кругу главы государств, а потом буквально в течение 5 минут об этом было объявлено во время, даже и нельзя его назвать заседанием, а такой небольшой встречи в расширенном составе, когда главы государств пришли в большой зал в Национальной библиотеке в Минске вместе со своими делегатами. Было сказано, что основными темами были повышение эффективности СНГ, также соглашение по борьбе с незаконной иммиграцией. И исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло сказал, что вот по этим темам заявления подписаны. И здесь после этого было очень важное замечание. Заявление о договорно-правовом оформлении границ между государствами-участниками СНГ подписано не было. Решение не принято, как сказал Рушайло, в связи с отсутствием консенсуса. И здесь надо сказать, что еще до саммита глав государств СНГ действительно министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк говорил, что никакая концепция некой единой границы СНГ по отношению к остальному внешнему миру, например, Украину не устраивает. И очевидно, что именно со стороны Украины, возможно, других некоторых стран, предложение некоторым образом оформить единую границу СНГ или четче оформить границы между странами СНГ не встретило понимания. Так или иначе, в зале появлялись лидеры государств, членов СНГ после вот этого вот совещания в узком кругу, можно сказать, с темными лицами. Некоторые из них откровенно скучали, некоторые из них были достаточно мрачными. И очевидно, что разговор, который шел у них более 2,5 часов, был тяжелым. И, как вы уже сказали, Кирилл, скорее всего, хотя в официальной повестке саммита никак эта тема не затронута и не перечислена, об энергетике говорилось, и говорилось, скорее всего, в достаточно тяжелой и спорящей атмосфере.
Данила, давайте в завершение. Я очень не люблю упрощение сложных политических процессов, но говоря попросту, саммит завершается неудачей.
Алло?
Да-да, Данила, вы меня слышите?
Да, я слышу вас.
Данила, еще раз вопрос, у нас что-то со связью. Говоря попросту, хотя это не очень правильно, говоря о сложных политических процессах, говоря попросту, саммит завершается ничем.
Саммит завершается большой дискуссией. Очевидно, что сейчас СНГ совсем в не лучшей форме. Во всяком случае, говорилось о том, что, например, Александр Лукашенко считает, что координационные структуры СНГ уже можно сокращать, хотя и некоторые механизмы взаимодействия можно повысить. Так или иначе, споров у СНГ гораздо больше, чем согласия.
Спасибо. Это был наш корреспондент, специальный корреспондент Данила Гальперович, который находится сейчас на саммите СНГ в Минске. Мы продолжим следить за событиями, обещано пресс-конференции. Нашу программу продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге в ноябре практически прекратилась продажа жилья. Предложение отсутствует в ожидании очередного январского скачка цен, так утверждают риэлторы. За 2006 год цены на жилье в Екатеринбурге поднялись в два раза. Несмотря на это, региональные власти заявляют, что добились успехов в реализации приоритетного национального проекта «Доступное жилье», а самые масштабные планы представили лично куратору нацпроектов, вице-премьеру Дмитрию Медведю во время его недавнего визита в Екатеринбург. Подробнее на эту тему наш корреспондент в этом городе Евгений Назарец.
Вице-премьер приезжал обсуждать исполнение приоритетного национального проекта «Доступное жилье». Дмитрию Медведеву показали проект района комплексной застройки «Академический». По величине это 1/5 часть сегодняшнего Екатеринбурга, которая должна быть построена за 7-10 лет. Проект реализует компания «Ренова Стройгрупп». Его приезжал представлять личный президент группы компании «Ренова» Виктор Виксельберг. У картонного макета он рассказал, что сейчас на площадке в 1300 гектаров идет строительство водоводов и прочей инфраструктуры. За зиму появятся дороги, и уже летом начнется строительство первых домов. Глава администрации губернатора Александр Левин говорит, что вице-премьер Дмитрий Медведев озаботился, поспеет ли строительная индустрия региона за такими темпами.
По его словам, он очень удовлетворен. На Свердловскую область, в частности, рассчитывает в плане подъема предприятий стройиндустрии. Нам необходимо большое количество цемента, чтобы выйти на те параметры строительства жилья.
Только 5% жилья в новом академическом будет премиум-класса. Остальное, хоть и не элитные, эконом-класса и среднего, но тоже на продажу. Вице-премьер Дмитрий Медведев уяснял, хватит ли цемента. Свердловский губернатор Эдуард Россель посчитал, есть ли у населения деньги на эти квартиры.
Я исхожу из отчетности Госстата. Взять, ну, что-то среднее, двухкомнатную квартиру, 54 квадратных метра, кредит 13%, срок 20 лет. В Свердловской области могут взять ипотечный кредит 25% населения Свердловской области.
Риэлторы практики ставят под сомнение такие выводы губернатора. Ипотека в регионе почти остановилась. На рынке нет предложения, цены на жилье за год выросли в два раза и продолжают расти быстрее, чем банки оформляют документы на ипотеку. Причиной всему нездоровая градостроительная политика в регионе, считает депутат Свердловской облдумы Евгений Арцюх.
Рынок строительный в Екатеринбурге является олигополистическим, то есть на нем действует ограниченное количество участников и доступ новых участников невозможен. Искусственно сдерживается строительство, объемы не соответствуют требованиям потребителей. Следовательно, искусственно растут цены.
Основным борцом против этого в областной думе слывет коллега Евгения Артюха по партии пенсионеров, руководитель строительной корпорации «Маяк» Владимир Коньков. Репутация его фирмы сильно испорчена судебными исками от нескольких десятков частных инвесторов, которые так и не получили жилья от «Маяка». Но Владимир Коньков обращается к губернатору за поддержкой как пострадавший.
В городе Екатеринбурге искусственно сдерживается строительство жилья. Это и непрофессиональное. Подготовка руководителей городской администрации. Ну и кроме того, еще может догадываться еще ряд моментов.
Это видно вообще по тем совещаниям, которые я ежемесячно провожу по строительным объектам. Я так, не вдаваясь в подробности, есть несколько вещей таких чисто нравственных. Я не хочу их задевать. Хочу сказать, что мы решим эту проблему.
Над темой работал наш екатеринбургский корреспондент Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама» и «Некролог» известной российской актрисе Любови Полищук. А сейчас в Москве 16:30, и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске проходит заседание Совета глав государств, участников СНГ. Центральная тема дискуссии – реформирование Содружества. Президент России Владимир Путин проведет в Минске двусторонние переговоры с президентами Белоруссии и Молдавии Александром Лукашенко и Владимиром Ворониным, сообщает наш корреспондент. В Риге сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема обсуждения – обострение отношений между Россией и Грузией. Проблемы энергетической безопасности, ситуация в Афганистане, где боевики активизировали действия против сил НАТО. Президент США Джордж Буш провел в Таллине переговоры с президентом Эстонии Томасом Хенриком Ильвесом. Встреча проходила при закрытых дверях. в Азербайджане. Независимая телекомпания АНС обжаловала в суде решение властей о ее закрытии. Вещание АНС было прекращено 24 ноября. Национальный телерадиосовет не продлил лицензии, обвинив компанию в нарушениях закона и неуплате штрафов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Ранее Белый дом заявил, что рост насилия в Ираке достиг новой фазы, отметив при этом, что до гражданской войны в Ираке дело пока не дошло. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с 4-дневным визитом в Турцию. В Анкаре понтифик встретится с премьер-министром страны Реджепом Эрдоганом. В Москве сегодня утром скончалась народная артистка России Любовь Полищук. В последние годы актриса тяжело болела. В России отмечают столетие со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, историка литературы и культуры, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 28 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
28 ноября 70-го года. Серия передач «Ленинская гвардия». Всесоюзный староста Калинин. У микрофона сотрудники радио.
В начале 1919 года председателем Центрального исполнительного комитета Советов был избран Михаил Иванович Калинин. Троцкий в своих воспоминаниях утверждает, что это избрание, вернее назначение, было сделано по его предложению. Всегда, при всех обстоятельствах, Калинин, осторожный оппортунист, был против Троцкого. Но все же Троцкий не без симпатии отзывается о своем хитром протеже.
И две фигуры, Михаил Иванович Калинин и Авель Сафронович Янукидзе, и воплощали собою высшее советское учреждение в глазах населения. Но это был оптический обман. Основная законодательная и административная работа шла через Совет народных комиссаров под руководством Ленина. При обсуждении вопросов в Политбюро Ленин не раз поворачивался с дружелюбной иронией в сторону Калинина. «Ну, а что скажет по этому поводу глава государства?» Калинин не скоро научился узнавать себя под этим высоким псевдонимом.
Троцкий писал о своем протеже.
Правда, правящий слой долго не брал Калинина всерьез, не берет в сущности и сейчас. Но крестьянские массы постепенно привыкли к той мысли, что хлопотать надо через Михаила Ивановича.
Хитрый мужичок Калинин, пожалуй, раньше всех понял, что сила не в пролетарских массах, а в бюрократии, что партийные верхи стоят за банкеты, за счастливую жизнь, за Сталина, который эту жизнь обещает. К 1924 году для Калинина было совершенно ясно, что нужно идти за Сталиным. К концу 1925 года Сталин и Молотов, разбив оппозицию, начали загибать курс влево. Калинин в первый и последний раз в жизни не усмотрел этой перемены вовремя. Троцкий так писал в бюллетене оппозиции.
В одном из советских юмористических журналов появилась карикатура, изображавшая главу государства в очень интимной обстановке. «Я не верил своим глазам. Что это такое?» – спрашивал я некоторых близких ко мне людей. «Это Сталин дает последнее предупреждение Калинину. Конечно, не потому, что оберегает его нравственность. Должно быть, Калинин в чем-то упирается».
С тех пор осторожный и хитрый бывший тверской крестьянин Михаил Иванович Калинин больше не упирался.
Серия передач «Ленинская гвардия». Всесоюзный староста Калинин. Радио «Свобода». 28 ноября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Thank you. Американские инженеры сконструировали робота, который запрограммирован самостоятельно вырабатывать модели своего поведения. Изначально в него заложена информация только о строении собственного тела и желаемых результатах действий. Получив команду, робот пытается двигать конечностями. Он анализирует результаты движений, полагаясь на показания датчиков, расположенных в различных частях тела. Если передвижение не привело к положительному результату, то робот корректирует программу действий. Он дает новые команды, чтобы проверить правильность измененной программы. Для выработки навыка движения роботу потребовалось 15 циклов корректировки программы. При изменении длины конечности робот сумел адаптироваться к новым условиям за 16 циклов. Новый подход может быть использован при создании роботов для исследования труднодоступных и опасных районов Земли и других планет. Онкологи из США считают, что раковые опухоли эволюционировали под действием естественного отбора. Если рассматривать опухоль как популяцию раковых клеток, то в ней существуют все необходимые условия для действия естественного отбора. В раковой опухоли удалось выделить изменчивость в виде набора различных мутаций, передачу мутаций дочерним клеткам, а также рост приспособленности раковых клеток за счет полученных мутаций. В результате раковые клетки выходят из-под контроля управляющих сигналов организма, что приводит к росту опухоли и превращению ее в злокачественную опухоль. Эволюционный подход также позволяет понять устойчивость раковых опухолей к химиотерапии. В популяции из миллионов клеток могут найтись такие, которые несут мутации устойчивости к применяемому лекарству. В результате эти клетки получают преимущество и размножаются. В Техасе химики научились выращивать длинные углеродные нанотрубки из их небольших частей. Обычно при производстве нанотрубок получают смесь из разных типов. Одни обладают проводимостью металлов, другие – полупроводниковыми свойствами. Однако для большинства прикладных задач требуются нанотрубки с одинаковыми свойствами. Изобретение ученых из Техаса позволяет решить эту проблему. Нарезанные кусочки нанотрубок одного типа диаметром в 1 миллиардную часть метра и длиной 200 нанометров выполняют роль семян. Их подвергают особой обработки и выращивают в специальной печи. По окончании процесса получают однотипные нанотрубки, длина которых превышает длину заготовок семян в 30 раз.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит мемориальная тема. Сегодня в Москве скончалась актриса театра и кино Любовь Полищук. Ей было 57 лет. Панихида по Любови Полищук пройдет 30 ноября в Доме кино. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Любовь Полищук впервые появилась на телеэкранах в 1976 году. Режиссер Марк Захаров дал ей небольшую роль в фильме «12 стульев». Полищук несколько минут танцевала танго страсти с Андреем Мироновым, но эта танго запомнилась зрителям надолго. Позже Полищук снялась в фильмах «Золотая мина», «31 июня», «Приключения принца Флоризеля». В 80-х в карьере актрисы случился провал. Из-за конфликта с руководством киностудии «Мосфильм» она долго не получала ролей. В 1989-м она снялась в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Долгое время Любовь Полищук работала в театрах «Эрмитаж» и «Школа современной пьесы». В последние годы работала в антрепризных постановках и снималась в сериалах. Об актрисе вспоминает главный режиссер театра «Школа современной пьесы» Иосиф Рахельгаус.
Артистка она была замечательной, и для нашего театра она сыграла, естественно, огромную роль. Это Любовь Григорьевна Полищук и Альберт Филозов, основатели театра «Школы современной пьесы». Это мы именно с ними срепетировали спектакль «Пришел мужчина к женщине», и они этот спектакль играли много-много лет. Люба играла больше 10 лет, потом она из театра ушла, но она стала работать в антрепризе, она стала работать много очень в кино и на телевидении, но тем не менее, мы оставались в товарищеских добрых отношениях. Люба, Любовь Григорьевна, человек, как и каждый артист, человек непростой, человек эмоциональный, но главное в ней – это ее мощнейшее, безграничное творческое начало. Она одна из тех немногих актрис, кто соединял в себе героическую внешность, красавица, явная лирическая героиня, и при этом она остро характерная артистка. Потеряли в выдающуюся, замечательную, прекрасную, разностороннюю артистку. Пытались, как могли, помочь, но, вы знаете, это такая болезнь, которая, к сожалению, почти не имеет лечения. К сожалению, у нее вот эти проблемы со спиной, которые перешли вот в болезнь, были всегда. Она очень часто, когда мы снимали или когда мы репетировали, испытывала сильную боль. Даже у нас в театре, в гримерной специально для Любы сделали такую кушеточку жесткую. Она в антракте вот лежала на спине, а потом выходила и весело играла второй акт. Тем горше боль утраты.
Любовь Полищук – народная артистка России, лауреат приза кинофестиваля в Сан-Франциско в номинации «Лучшая актриса», лауреат премии «Чайка» в номинации «Самая красивая и стильная актриса». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русские политические интернеты». Ее подготовил Александр Гостев.
Президент не уволил Михаила Зурабова. Значит, рано хоронить кабинет Михаила Фродкова. С такого вывода начинается статья независимого обозревателя Андрея Колесникова, которую можно найти на интернет-сайте «Газета.ру» под заголовком «Кабинет технической помощи». Как пишет Колесников, ведь нынешнее правительство еще не выработало свой политический ресурс и не выполнило свою миссию – подержать правительственные кресла нагретыми до выборов или до начала предвыборной кампании.
Потому что, естественно, электоральный период – это то самое время, когда головы непопулярных министров, а быть может и самого премьера, будут сбрасывать с воздушного шара российского совмина. Не для того, чтобы он не потерял управляемость, а для того, чтобы вместе с летательным аппаратом вне небо взмыл рейтинг нового премьера-преемника, кем бы он ни был и как бы ни звучала его фамилия. Скандал с фондом Медстраха разразился не то чтобы не вовремя, просто не было синхронизировано дело врачей и отставка непопулярного министра, антигероя нашего времени. Такие акции годятся для середины предвыборного сезона, а не для его начала. Как же просто так, без пиротехнических эффектов, взять и снять Зурабова? Кто же отдает плебсу на растерзание такую дорогую во всех смыслах голову вне сезон? Рано. Рано сдавать министра здравоохранения. Рано с искренней благодарностью за хорошо сохраненный инвентарь Белого дома снимать председателя Фродкова. Рано сносить менее резонансных министров типа Виктора Христенко. Искусство снятия с должности напоминает ремесло рыбака. Дернуть удочку, заглотившей наживку, голова непопулярного министра, рыбой, электорат, нужно не слишком рано, но и не слишком поздно. Иначе вся рыбалка на смарку. Клёво не будет. Правительство Фродкова не просто умело держит поляну, приготовленную для других, но и своей неуклюжестью и нерасторопностью как бы подсвечивает лишний раз энергичность президентской власти. Как громоотвод берет народное недовольство на себя. В этой способности переориентировать негативные эмоции со Старой площади и Кремля на Краснопресненскую набережную – главная функция не слишком яркого и решительного нынешнего правительства.
По мнению Андрея Колесникова, политический имидж нынешнего кабинета министров – блеклость и импотентность. Но в этом же и его аппаратная сила и причина долголетия. Это в строгом смысле слова правительство технической помощи, действующему президенту, конкурирующим друг с другом преемником проекта, придуманным в Кремле.
Причина долголетия кабинета Фродкова не в его силе, а в его слабости. Дело в том, что изначально этот кабинет формировался как технический, как кабинет министров, которые греют кресло для тех людей, которые придут в конце политического цикла. С этой задачей кабинет Фродкова справляется, поэтому я не думаю, что можно ждать быстрого его увольнения. Увольнения, я имею в виду, премьер-министра и ключевых членов кабинета. И вот тот факт, что Зурабова президент не снял после скандала с фондом медицинского страхования, говорит ровно о том, что рано еще сдавать ключевых министров кабинета Фродкова. И очевидно, где-нибудь до того момента, пока не понадобится раскручивать нового преемника, скорее всего, с места премьер-министра, до этого момента кабинет Фродкова будет выполнять свои технические функции.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова. Интернет-сайт «Газета.ру». Русский политический интернет. Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Риге сегодня открывается саммит НАТО. Президент США Джордж Буш провел в Таллине. переговоры с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с четырехдневным визитом в Турцию. В Москве сегодня утром скончалась народная актриса России Любовь Полищук. В России отмечают столетие со дня рождения Дмитрия Лихачева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы возвращаемся к одной из двух главных тем сегодняшнего дня, я имею в виду политические темы, конечно, саммит СНГ в Минске, формально саммит завершен, несколько, 20-30 минут тому назад было прямое включение нашего корреспондента, специального корреспондента, который работает на саммите, Данила Гальперовича, который рассказал о официальных итогах, точнее, может быть, отсутствии официальных итогов саммита. Однако вот за прошедшие эти минуты там на саммите произошли другие любопытные события, и поэтому сейчас в прямом эфире вновь Данила Гальперович. Данила, еще раз здравствуйте. Так что же произошло после того, как мы с вами поговорили?
После того, как был этот эфир, в котором действительно была попытка рассказать о том, чем же закончился саммит СНГ, или точнее, чем он хотел закончиться, может быть, какими-то результатами, но мало что получилось. Так вот, за это время из тихого скандала, а тихий скандал уже был, когда Владимир Ушайло сказал, что по одному из важных вопросов не достигнуто консенсуса, перерос в громкий. Во-первых, на пресс-конференцию лидеров стран СНГ, на которые ожидались все президенты стран Содружества, вышел один Нурсултан Назарбаев в сопровождении Владимира Рушайла, исполнительного секретаря Содружества, и он, собственно, и отдувался перед журналистами. Остальные лидеры не вышли журналистам и покинули здание. Более того, покинули здание и российские журналисты в знак протеста против того, что троих членов пула российской прессы, который работал на должен был работать на саммите Содружества независимых государств, белорусские спецслужбы не пропустили в здание Национальной библиотеки, где происходил саммит. Все то время, пока саммит продолжался, и российские журналисты, и пресс-служба президента, надо сказать, которая здесь работала вместе с ними, так или иначе организуя их присутствие в Белоруссии, пыталась дать все-таки возможность, уговорить, точнее, спецслужбы Беларуси, дать возможность пройти на саммит двум корреспондентам «Коммерсанта», это корреспонденту Андрею Колесникову и фотокорреспонденту газеты «Коммерсант», и корреспонденту «Московского комсомольца». На это согласие так и не было дано, и в результате российская пресса решила, что она не идет на заключительную пресс-конференцию, что она даже не очень хочет слушать выступление в ходе расширенного заседания глав государств СНГ, и она покидает этот саммит и не передает с него материалов о том, чем же саммит завершился. Пресса, которая прилетела из Москвы, так и сделала. Это решение принималось в присутствии на моих глазах представителей пресс-службы президента России, пресс-секретаря президента России Алексея Громова. Он принял это решение к сведению, и нельзя сказать, чтобы он слишком протестовал. Я думаю, что это очень серьезное отражение того, что происходило на самом саммите, когда, очевидно, разногласия внутри Содружества достигли какой-то практически горячей, критической точки.
Данила, спасибо. В отличие от журналистов президентского пула и российских журналистов, мы будем освещать все-таки пресс-конференцию с вашей помощью. Мы ждем вашего прямого включения. Когда пресс-конференция закончится, мы продолжаем следить за тем, что происходит в Минске. В прямом эфире по телефону из Минска наш специальный корреспондент на саммите СНГ Данила Гальперович. А сейчас нашу программу продолжит новости экономики.
Министерство экономического развития и торговли России повысит прогноз роста ВВП страны в 2006 году и установит его на уровне от 6,8 до 6,9%, сообщил глава министерства Герман Греф. Пока официальный прогноз темпов роста национальной экономики в текущем году составляет 6,6%. На прошлой неделе Герман Греф сообщил, что в период с января по октябрь ВВП России вырос на 6,8% по сравнению с таким же периодом 2005 года. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в октябре снизились на 10%, в то время как потребительские – лишь на 0,4%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, с начала года этот вид нефтепродуктов на оптовом рынке подорожал в среднем на 20,8%, а на розничном – на 11,8%. Европейский банк реконструкции и развития предоставит российской компании «Гражданские самолеты Сухого» кредит в размере 100 миллионов евро для развития производства регионального пассажирского самолета «Суперджет-100». Эти средства будут использованы, в частности, для закупки оборудования, для запуска самого производства лайнеров и организации их продажи. Региональный пассажирский самолет «Суперджет-100» разрабатывается компанией «Гражданские самолеты Сухого» в кооперации с рядом иностранных компаний. Первый самолет этой серии по планам будет произведен в сентябре 2007 года. Американская компания Cisco Systems, крупнейший в мире производитель сетевого телекоммуникационного оборудования, договорилась о создании альянса с российским концерном Syntronix, входящим в состав финансового холдинга «Система». Участники альянса намерены, в частности, совместно модернизировать старые телефонные линии в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Частный концерн Syntronix, крупнейший в России научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники. Россия и Казахстан в декабре 2006 года завершат процесс создания совместного предприятия по обогащению урана, заявил премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов. Ранее сообщалось, что Россия намерена создать центр по обогащению урана для предприятия атомной энергетики на базе Ангарского электролизного химического комбината. Совместное предприятие по обогащению урана, которое в перспективе может получить статус международного центра по оказанию услуг ядерного цикла, будет работать под контролем Международного агентства по атомной энергии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 37 копеек, на завтра 26.35. Евро сегодня стоит 34 рубля 60 копеек, курс на среду 34.63. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономические новости подготовил и читал Иван Трифилов. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В столице этой страны, Мадриде, последние два года идет затяжная война между мэром и городскими чиновниками с одной стороны и отрядами активистов рабочих окраин города с другой. Предмет раздора – парковочные автоматы, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Сторонники мадридского мэра Алькальда Альберто Руиса Гальярдона считают его человеком энергичным и волевым. Противники же постоянно упрекают главу города в неуемных амбициях и авторитаризме. Придя к власти в Мадриде, Гальярдон распорядился закопать под землю городскую магистраль М-30, аналог московского Садового кольца. Зачем мэру понадобился подобный проект, который эксперты Евросоюза, а также десятки испанских политических и общественных организаций осудили как несуразный, неизвестно. В испанском обществе циркулируют слухи, что идея была спланирована некими друзьями Гальярдона, входящими в правление крупных строительных компаний. В последние месяцы прокладка грандиозных подземных туннелей, призванных заменить бывшее транспортное кольцо, ведется полными темпами и щедро оплачивается из столичного бюджета. Проекты перестройки Мадрида, туннель не единственная затея, вконец истощили городскую казну. Чтобы найти новые средства, власти Мадрида во главе с Гальярдоном решили повсеместно на улицах и во дворах разместить парковочные автоматы и взимать со всех подряд плату по 1 евро за полчаса стоянки. Вот фрагмент одного из выступлений Альберто Руиса Гальярдона. Мы приняли это решение на благо жителей Мадрида для улучшения качества их жизни. К тому же этого от нас требовали сами жители для решения проблем с парковкой. Мадридским пролетариям подобная мера показалась открытым грабежом, а заявление мэра о том, что она введена по их просьбе и для их блага, вызвало всеобщее возмущение. Говорит Педро Комас, председатель Ассоциации жителей Мадридского района Карабанчель. Речь идет о несправедливых поборах. При этом никто не учитывает, что живущие у нас люди имеют весьма скромные доходы. Их не сравнить с теми, что имеют обитатели районов богачей, где парковка стоит столько же. И вообще, где это видано, чтобы люди платили за стоянку машины во дворе своего дома? Городские активисты стали собираться на митинге с требованием отменить непопулярные решения, несколько раз в знак протеста перекрывали оживленные магистрали, однако безрезультатно. И тогда жители городских окраин, образно говоря, перешли от политических методов борьбы к партизанской войне с ненавистными парковочными столбиками. За одну ночь сотни автоматов, каждой ценой в 7 тысяч евро, были уничтожены, а на искореженном железе появились рифмованные надписи «Гальярдон ладрон», что по-испански означает «Гальярдон вор». Однако разрушение дорогостоящих аппаратов на планы мэра никак не повлияло. Их установкой занимается частная фирма, принадлежащая, как утверждают жители Мадрида, одному из хороших знакомых Гальярдона, и вандализму она только рада, меняет сломанные аппараты на новые и получает прибыль. Через неделю вместо разбитых парковочных столбиков в Мадриде поставили новые, а при каждом по два служащих для охраны и взимания штрафа с неплательщиков за парковку по 90 евро, говорит Педро Комас. Взимание платы за парковку, возможно, оправдано в центре, чтобы ограничить наплыв машин в места, где сосредоточены офисы и торговые учреждения, но не имеет никакого оправдания в окраинных районах. Между тем, на то, чтобы обеспечить и ночную охрану парковочных автоматов, у мэрии сил или денег, видимо, не хватило, чем и воспользовались местные активисты. Самые изобретательные из них поместили в интернете инструкцию по выведению из строя парковочных автоматов. Оказывается, на них вовсе не надо набрасываться сломом или кувалдой, устраивая привлекающий полицию шумный погром. Достаточно купить в магазине хозяйственных товаров тюбик с силиконом и выдавить его содержание в отверстие автомата, предназначенное для денег. Машина полностью выходит из строя. И главное, никакого шума. Метод сработал в районе Барью-дель-Пилар, где заклеенные силиконом автоматы уже не работают больше месяца, и плата за стоянку не взимается. А вот в другом районе, Орталеса, мэрия упорствует, чинит автоматы и взимает плату. Так что противостояние продолжается. Руководители протестного движения, мужчины и женщины, выпустили на днях в продажу настенный календарь стоимостью в 5 евро. В календаре, деньги от продажи которого пойдут в фонд борьбы с парковочными автоматами, помещены фотографии всех активистов в костюмах Адама и Евы. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Это поучительная история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты следующий час нашей программы. Главные темы – международные, саммит НАТО в Риге, визит римского папы в Турцию и вновь о деле Литвиненко. Оставайтесь с нами.
Мы обеспокоены ростом межрелигиозного насилия в Ираке.
Пока дело Литвиненко квалифицируется как подозрительная смерть.
Израильские войска получили приказ не отвечать на ракетные обстрелы из сектора Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без экономического сотрудничества СНГ лишено смысла.
У меня 43 сотки, а у меня пенсии нет такой. Платить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.